Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 1 июня по новому стилю, 19 мая по старому церковному календарю. Сегодня Православная Церковь совершает память священномучеников Патрикия, епископа Прусского, и с ним трех пресвитеров Акакия, Минандра и Полиена, преподобного Корнилия Чудотворца Комельского, благоверного великого князя Дмитрия Донского, священномученика Виктора, священномучеников Антония, епископа Белгородского, и с ним Митрофана, Александра, Михаила, Матфея, Ипполита, Николая, Василия, Николая, Максима, Александра, Павла, Павла пресвитеров и мучеников Михаила и Григория, священномученика Ануфрия, архиепископа Курского, преподобного Корнилия, игумена Полеостровского, Аланецкого, благоверного князя Иоанна Углического, в иночестве Игнатия Вологодского, преподобного Сергия Шухтомского, мученика Калуфа Египтянина и преподобного Иоанна епископа Готского. Архиепископ Курский Обоянский Ануфрий, в миру Антоний Максимович Гоголюк, родился в 1889 году в Люблинской губернии в семье лесничего. Однажды с отцом Антония случилось большое несчастье. Как-то зимним вечером он, обходя лес, застал на опушке четырех крестьян, вырубавших деревья. Они набросились на лесничего и нанесли ему тяжелые раны в голову и руки. Максим едва дотащился до дома, где ему омыли раны и уложили в постель. В ту же ночь те же порубщики совершили новое злодеяние. Они подожгли дом лесничего со всех сторон. Заметив огонь, мать бросилась спасать детей, их было шестеро, через выбитые окна. Дом сгорел, спасти не удалось ничего. К концу пожарища сбежавшиеся крестьяне повезли на подводе раненого лесничего в больницу. Там он вскоре умер. А матери с детьми предоставили приют в ближайшей деревне. Вот здесь, в крестьянской хате, и случилось поистине удивительное событие, определившее дальнейшую судьбу Антония, которому шел тогда пятый год. Антоний, забравшись на колени к плачущей матери, обнял ее за шею и сказал: «Мама, ты не плачь, когда я буду епископом, я возьму тебя к себе». Эти слова ошеломили мать, которая в испуге спросила Антошу: «Что ты сказал? Где ты слышал слово «епископ»?» И он снова уверенно и серьезно повторил те же слова. Вскоре Антоний был принят в сиротский приют города Люблина, где мать его стала поваром. На средства приюта способный мальчик был направлен на учебу в Холмское духовное училище, а потом был принят в Холмскую духовную семинарию. За месяц до выпускных экзаменов Антоний тяжело заболел воспалением легких и в больнице сподобился видения чудного старца, ласково сказавшего: «Обещай послужить Церкви Христовой и Господу Богу, и будешь здоров». «Обещаю», — воскликнул юноша. С того момента он стал поправляться, на отлично сдал выпускные экзамены и поступил в Петербургскую духовную академию. Сматривая затем в иконы угодников Божьих, он заметил черты явившегося ему старца в изображении преподобного Ануфрия Великого. В иночество он постригся после вторичного явления ему старца, снова во время тяжелой болезни. Монашество был он подстрижен в 1913 году с именем Ануфрий. Вскоре стал уже иеромонахом. Окончив Петербургскую духовную академию, преподавал в пасторско-миссионерской семинарии в Херсонской епархии. В 18-19 годах на Херсонщине, как и по всей Украине, разлилась гражданская война. Григорий Бюзиков монастырь, при котором находилась семинария, не раз подвергался налетам разных банд, был разгромлен, многие монахи были убиты, эта же участь угрожала и иеромонаху Ануфрию, но крестьяне отбили его и нескольких других иноков у бандитов и увезли в город Борисполь. Вскоре он был возведен в сан архимандрита, был настоятелем Бориспольского собора, потом в церкви Кривого Рога. В 1922 году на соборе православных епископов Украины был избран епископом Одесско-Херсонской епархии и посвящен в этот сан в Киево-Печерской Успенской лавре зимой 23 года. Первая архиерейская литургия епископа Ануфрия была и последней на этой кафедре. Через 6 дней его арестовали и продержали несколько месяцев в разных тюрьмах, пока не сослали в город Харьков. По поручению и благословению патриарха Тихона он управлял Херсоно-Одесской и Елизаветградской епархиями. Владыка Ануфрий, заботясь о чистоте православия, вел борьбу с обновленцами, написал много статей апологетического, поучительного и исторического характера. Собранные вместе, они составили более 1000 машинописных страниц. В декабре 26 года новый арест и новая ссылка в село Кудымкар на Урал, где он лишен был возможности совершать богослужение и произносить проповеди. Октябрь 28 года снова арест и отправка в тюрьму Тобольска. С января 29 года по сентябрь этого же года владыка в ссылке в городе Сургуте. В этот период он много писал. Сохранилась 61 статья богословского содержания, написанная им в Тобольской тюрьме и Сургутской ссылке. В ноябре 29 года владыка получил разрешение на свободное проживание в Тобольске, а еще через некоторое время в городе Старый Оскол. На пристани во время переезда в Тобольск какой-то человек, попросивший милостыню, когда владыка потянулся за деньгами, ударил его ножом в левую руку. Владыка Ануфрий стал первым правящим епископом вновь образованной Старооскольской епархии. Действия его как правящего архиерея были строго ограничены властями и сводились лишь к приему служителей церкви и мирян в небольшой занимаемой им комнате. Вся эта ненормальная обстановка сильно его угнетала, но он, окруженный искренней любовью своей паствы, не падал духом. Из присущей ему энергии в делах служения Господу, людям и Святой Православной Церкви выполнял свою миссию апостола Христова. Результатом этой деятельности было то, что по милости Божией в пределах его епархии прекратилась деятельность обновленцев. В 1933 году владыка Ануфрий был вновь арестован и просидел 2 недели в Старооскольской тюрьме, потом 3,5 месяца в Воронежской. После освобождения был отправлен в город Курск, где назначен епископом Курской епархии. Там владыка прослужил до 1935 года, арестован и присужден был к 10 годам лишения свободы. Епископ Ануфрий был отправлен на Дальний Восток, и долгое время ничего о его судьбе было неизвестно. В двухтомнике протопресвитера Михаила Польского «Новые мученики российские», вышедшем в Джорджанвилле в 1957 году, сказано, что в 1938 году было сообщение о смерти владыки, но достоверно о нем ничего не известно. Только в 1990 году по ходатайству митрополита Харьковского и Боготуховского прокурор Хабаровского края сообщил, что Гоголюк Антон Максимович был расстрелян 1 июня 1938 года. В одном из писем другу из заключения владыка Ануфрий писал: «Терпи же, возлюбленный, все, что не случится с тобою, болезнь, страдания, насмешки, и согласись даже на смерть тела, лишь бы оказаться в числе избранников Божьих. Принимай все горькое, как от руки Божьей. Не питай злобы к твоим гонителям и мучителям. Без Божьего попущения никто не может сделать нам ничего». Именно так относился к своим скорбям и страданиям другой святой сегодняшнего дня, благоверный князь Иоанн Углический. Святой благоверный князь Иоанн был сыном князя Андрея Васильевича Углического, третьего сына великого князя Василия Темного и благоверной княгини Елены. Он родился во второй половине XV века. С детства выказывал необыкновенную сдержанность и кротость. Потеряв в 6-летнем возрасте любимую мать, отрок находил утешение в теплой молитве. Высшим наслаждением для него были беседы с людьми благочестивыми, любимым занятием — благотворение и милостыня. Он был похож скорее на инока, чем на наследника богатого княжения. Царствование Василия Темного и Иоанна III отличалось обострением междоусобиц, когда удельные князья стремились ослабить централизованную власть московского государя. Великий князь московский Иоанн Васильевич возненавидел родного брата своего, князя Андрея Васильевича Углического, и его сыновей Иоанна и Дмитрия, и велел сватить их, отвезти в Переславль и заключить в темницу. Двух дочерей князя Андрея не тронули, оставили в Угличе на свободе, хотя удел забрал к себе московский князь. Иоанну было в то время 13, а Дмитрию 12 лет. Вскоре князь Андрей скончался, а детей его перевезли сначала на Белоозеро, а потом в Вологду, где держали в тяжких оковах и тесном заключении. Все имущество их состояло из одной иконы Божьей Матери, всех скорбящих радость, наследство и благословение их от отца. От отчаяния и уныния спасало их только сознание своей невинности, вера в Бога и надежда на его промысел, всегда премудро и отечески устрояющий пути человека. Благоверный князь Иоанн, проводя дни и ночи в молитве, совершенно отрешился от мира и, постоянно имея в своем уме память смертную, достиг такого духовного совершенства и стяжал такое смирение и умиление, что непрестанно проливал слезы. Единственной радостью его были моменты, когда удавалось помочь изнемогающему младшему брату Дмитрию и спасти его от отчаяния. Когда Иоанн сильно занемог в 32-ю весну их заключения, по неотступным просьбам братьев в темницу был пущен игумен Спасо-Прилуцкого монастыря Михаил, который, зная, что блаженный страдалец всю жизнь свою провел в постничестве и воздержании, в терпении и злострадании, и, видя его пламенное желание, веру и крайнее изнеможение, облек его в схиму с именем Игнатий. Новый схимник несказанно обрадовался своему ангельскому образу, пролил благодарственные слезы к Богу и после причащения святых тайн, осенив себя крестным знаменем, со словами «Господи, в руцы Твои предаю дух мой, предал страдальческий дух свой Богу». Он скончался 45 лет от роду, из них 32 года провел в темнице. Было это 19 мая 1522 или 23 года. Хоронили его с великой честью при звоне колоколов. Уже во время погребального шествия мощи святого Игнатия начали изливать исцеление. Князь Химник был погребен в Спасо-Прилуцкой обители в ногах преподобного Дмитрия, чудотворца Прилуцкого. И ныне святые мощи благоверного князя и его брата Дмитрия почивают под спудом в Спасском соборе обители. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до завтра. Поздравляю от всей души всех именинников сегодняшнего дня, всех наших слушателей, которые носят имя Дмитрий. Помощи вам Божией во всех добрых делах, здравия душевного и телесного. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.